Говорит Радио Свобода. Владимира Путина накануне его выступления в ООН встретят акциями протеста. Луганские сепаратисты изгоняют с контролируемой ими территории почти все международные гуманитарные организации. Жители Иркутской области готовятся ко второму туру губернаторских выборов. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу 25 сентября. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. В Нью-Йорке во время пребывания там российского президента Владимира Путина, который в понедельник должен выступить на Генеральной Ассамблее ООН, состоятся акции протеста против действий России в отношении Украины. Активисты, в первую очередь представители украинской диаспоры в США, намерены провести воскресенье и понедельник у штаб-квартиры ООН и у российской дипломатической миссии. Один из организаторов акций – живущий в Америке пианист Павел Гинтов, уроженец Киева и выпускник Московской консерватории. В последние полтора года Павел участвовал в акциях против гастролей в США российских деятелей искусств, поддержавших действия Кремля в отношении Украины. С Павлом Гинтовым накануне визита Владимира Путина в Нью-Йорк беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Я изучал людей, которые подписались на эту акцию на Фейсбуке. Там, конечно, представители диаспор стран бывшего Советского Союза, в основном, в первую очередь, украинцы. Означает ли это, что, если можно так выразиться, коренные американцы, их не волнует приезд Путина?
Конечно, людей больше волнуют вещи, которые связаны с ними напрямую. И одна из наших задач – это тоже донести до жителей Нью-Йорка, что вот такой человек, как Путин, он не должен быть здесь, он не должен выступать с трибуны ООН, что это как-то неправильно. Но, естественно, больше об этом заботятся люди, которые напрямую пострадали или которых страны пострадали от политики Путина. Вот поэтому, да, действительно, больше у нас будет людей из диаспоры, у нас есть и политические беженцы из разных стран. И это будет костяк акции. Наверняка будут какие-то нью-йоркцы просто такие прогрессивные, которые интересуются ситуацией, которые понимают, что происходит. Постоянно есть такие сочувствующие, которые приходят, но, конечно, большинство именно составят эмигранты и представители диаспоры.
Павел, вы полтора примерно года проводите различные акции против деятелей российской культуры, которые в свое время поддержали политику Владимира Путина в отношении Украины, в частности, позицию Путина по Крыму. Ну, это были относительно такие немногочисленные митинги. И когда мы с вами беседовали в прошлый раз, вы говорили о том, что это важно привлекать внимание. Как вы думаете, вам удалось привлечь хоть в какой-то степени внимание к этой проблеме американского общества?
Ну, я бы сказал, что, безусловно, удалось. Я не знаю, может быть, хочется привлечь внимание в большей мере, и хочется, чтобы больше людей очень как бы живо относилось к этой проблеме и реагировало и понимало, что происходит, потому что все равно очень много людей, которые всегда говорят, что ну, нас это не интересует, это политика, это здесь ни при чем. Но, безусловно, во-первых, во всех на газетах, во всех рецензиях на концерты, в новостях об этом писали и говорили. Был достаточно большой резонанс. Некоторых людей действительно удалось привлечь на нашу сторону, и журналистов, и обычных людей, которые часто ходят на концерты, которые ничего не знали, и из-за того, что мы донесли до них эту информацию, они теперь на концерты определенных людей ходить не будут, и они знают, что происходит, и что эти люди себя представляют.
Вы рассчитываете, что ваша акция протеста, она будет сопровождать, грубо говоря, репортажи о посещении выступлении Путина в ООН? Вы рассчитываете, что будут параллельно рассказывать и об этой акции протеста? У вас есть задача такая?
Конечно, есть такая задача. Сейчас люди в основном здесь, вот в Америке, говорят, то есть их беспокоит больше всего проблема Сирии, и это, я понимаю, это очень серьезная проблема, и Путин к ней тоже имеет прямое отношение. Но нам бы, конечно, хотелось также, чтобы люди помнили, что в Сирии конфликт не единственный, который сейчас происходит. Как бы одна из наших задач – это в очередной раз напомнить о том, что происходит в Украине, о аннексии Крыма, совершенно шокирующей и противозаконной, и вообще непонятно, как вот человек, который нарушил все возможные установки международного права и вот приезжает в ООН, будет выступать и рассказывать им там про какой-то мировой порядок. Это какая-то просто какой-то нонсенс.
Как раз накануне стало известно, что президент США Барак Обама согласился встретиться с Владимиром Путиным. Владимир Путин при этом, как считают разные аналитики, пытается разменять участие России в борьбе с исламским государством в Сирии на, по крайней мере, некоторое смягчение позиции Запада по украинскому вопросу. У вас есть какие-то опасения, что западный мир возьмет и как-то разменяет Украину, забудет Украину?
У меня есть надежда, что такого не произойдет. Мне кажется, что не настолько Обама заинтересован в чем-либо, что ему может предложить Путин, чтобы делать какие-то поблажки и вдруг отступить. Ну, мне так лично кажется, я, конечно, в политике абсолютный профан и мало что понимаю. Вот. Но, как я уже сказал, действительно, все говорят про Сирию. Вот даже сейчас у меня был включен CNN, и там рассказывали про визит Папы Римского, который сейчас вот в данный момент находится в ООН, и все тоже говорят, вот он говорит о мире, о Сирии, о конфликте в Сирии, вот это Сирия, Сирия везде, о Сирии, и я понимаю, почему, но вот я думаю, нас всех волнует, что в связи с конфликтом в Сирии, очень серьезным, где действительно сотни тысяч и миллионы, наверное, пострадавших людей, в связи с этим конфликтом все люди, в принципе, просто забывают, что происходит у нас в стране и тот кошмар, который сейчас там творится. Ситуация с санкциями, с изоляцией России, с каким-то давлением на Россию, чтобы ослабить вот эту милитаристическую риторику российских лидеров. Мне кажется, это не должно прекратиться никак, потому что это прямая угроза вообще существованию мировой безопасности. И, как вы видите, само ООН сейчас практически парализовано. То есть все люди говорят постоянно о том, что ООН какая-то бессмысленная организация, потому что вот у России есть право вето, и Россия как агрессор им пользуется все время, и каждая резолюция ООН получается заблокирована, включая резолюцию о трибунале по малазийскому Боингу, сбитому над Украиной. И вот мы хотим привлечь внимание к этой ситуации тоже, что ООН сейчас парализован. Вот 70-я ассамблея, да, все говорят о мире, о роли ООН в разрешении конфликтов, вот и в конфликте с Сирией, в частности, тоже. Но при этом ООН доказывает, что как-то не получается решать серьезные конфликты. Разговаривать много получается, а когда доходит до дела, то система не работает, дает сбой, надо ее реформировать. Один из наших лозунгов, это то, что мы хотим, чтобы пересмотрели эту систему вето, и чтобы у страны-агрессора, которым сейчас является Россия, не было возможности блокировать и ветировать все эти резолюции и не давать ООН осуществлять свою функцию.
Валентин Барышников беседовал с музыкантом Павлом Гинтовым, одним из организаторов намечающихся акций протеста в Соединенных Штатах против визита президента России Владимира Путина. Предстоящая встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина, которая, как ожидается, пройдет в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, уже стала в пятницу темой активного обсуждения в социальных сетях и даже попыток политических прогнозов. О том, что ожидает от переговоров двух президентов интернет-общественность, я беседую с ведущим рубрики «Цитаты свободы» на сайте нашего радио Александром Бобраковым. Саша, ну событие еще не произошло, и до последних минут спорят о том, произойдет ли оно, я имею в виду свидание президентов Путина и Обамы в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, но интернет, насколько я могу судить, уже довольно активно обсуждает это предстоящее вроде бы событие. Что пишут, в каком духе, так сказать, пользователи социальных сетей высказываются о возможной встрече двух президентов?
Тут, конечно, это зависит от политических позиций тех, кто пишет, потому что те люди, которые так или иначе или связаны с так называемой кремлевской пропагандой, или просто занимают прокремлевскую позицию, они выставляют это как большую победу российской дипломатии, лично Путина, и чуть ли не как прорыв в отношениях с Америкой, не в том смысле, что они каким-то образом восстановятся на тех условиях, которые были до начала войны на Украине, а в том смысле, что Россия вот смогла выдержать этот натиск американский, одержать дипломатическую победу. Соответственно,
ну, я тут должен заметить, что вот я видел, допустим, твит бывшего посла США в России Майкла Макфола. Он тоже достаточно откровенно пишет, что Путин одержал пиар-победу в ходе подготовки к Генеральной Ассамблее ООН, именно вот в этом отношении, в отношении подготовки, в том числе и к встрече с Обамой. И здравомыслящие люди, как он пишет, не собираются этого скрывать.
Ну, и надо сказать, что даже часть критиков Путина, при том таких довольно жестких, например, вот Андрей Ларионов, считают предстоящую встречу Путина и Обамы чуть ли не прологом к новому Мюнхену, то есть к своего рода сдаче, что ли, Украины в обмен на, например, помощь Путина американцам в Сирии или еще на какие-то, соответственно, ходы со стороны России. И Ларионов, и, соответственно, большинство его комментаторов, они обвиняют администрацию Обамы в том, что вот они как бы идут на поводу у России российской политике, пишут о том, что, соответственно, встречаться не нужно было, но если эта встреча произойдет, это знак того, что американская администрация чуть ли, соответственно, не капитулирует, потому что изначально была установка на дипломатическую изоляцию России, вроде бы как заявлено, а сейчас вот сам Обама, соответственно, как бы этой встречи показывает, что изоляция не получилась. Это вот одна точка зрения, но есть и другая точка зрения, которая придерживается, соответственно, те, кто все-таки верит в американскую администрацию, и особенно считает, что, наоборот, Путин был загнан в угол и настойчиво добивался встречи с Обамой, чтобы, наоборот, чуть ли не капитулировать перед ним. То есть есть и такая точка зрения, тоже, естественно, крайняя, да, ее, например, придерживается Александр Гольдфарб, который пишет, что Обама так и быть даст возможность Путину побомбить ИГИЛ и увязнуть в Сирии, и то и другое в интересах США, при этом не уступит по санкциям и не сдаст Украину. Вот как это обычно, в общем, и бывает в социальных сетях в российских, диаметрально противоположные оценки.
То есть каких-то попыток, что ли, посмотреть на ситуацию с разных сторон, а не только в терминах так называемой игры с нулевым результатом, вы не нашли?
Нет, есть, конечно, и такие попытки, но речь идет уже о таких довольно серьезных аналитиках, не о среднестатистических пользователях, да, которые занимают ту или иную позицию. Например, Владимир Пастухов на сайте BBC довольно убедительно пишет о том, что отношения между Россией и Западом, они подошли к такой точке, где нужно или окончательно ругаться и, соответственно, переходить к новому изданию «Холодной войны», или каким-то образом, наоборот, восстанавливать отношения. При этом понятно, что эти отношения не могут быть такими, как, опять-таки, вот они, какими они были до аннексии Крыма. Поэтому Пастухов предполагает, что эта встреча Обамы и Путина станет первым пунктом, как бы прологом к так называемой переразрядке.
Здесь это что за термин? У нас была разрядка, была перезагрузка, а это как бы...
А это их сочетание, да. Ага. То есть, с одной стороны, это нечто вроде перезагрузки, которая была при Медведеве, в российско-американских отношениях, то есть, скажем так, некоторое потепление отношений по сравнению с тем, которые они были до того. С другой стороны, это некий аналог разрядки, который был при Брежневе и Никсоне и других американских президентах в 70-е годы. То есть, как бы холодная война вроде бы как продолжалась, потому что антагонизм между сторонами сохранялся, но при этом отношения заметно потеплели. Вот, возможно, какой-то подобный результат будет достигнут и по итогам этой встречи Обамы и Путина. То есть, естественно, те противоречия, которые существуют в том числе по поводу Крыма и Украины и той же Сирии, они не снимутся, но при этом каким-то образом будет налажено прагматическое сотрудничество, опять-таки, например, в той же Сирии, в вопросах борьбы с ИГИЛ, и, возможно, за этим последует снятие части санкций и так далее. То есть вот такая срединная, что ли, точка зрения есть.
То есть вариант того, что встретятся и, собственно говоря, ни о чем не договорятся, его отметают. То есть если уж решили встретиться, то явно зреет какой-то результат.
Ну, по крайней мере, большинство комментаторов пишут именно так, потому что иначе все-таки довольно странно бы было договориться о том, по крайней мере, как вот большинство пишет, было бы странно договориться об этой встрече, которая, в общем-то, сама по себе договоренность, она очков не приносит, да, каких-то ни той, ни другой стороне. Понятно, что если встреча запланирована, то, вероятно, хотя бы какой-то проект, какого-то решения, что ли, возможно, он существует и будет дальше обсуждаться, иначе бы не было никакого смысла и встречаться.
О том, что пишут в социальных сетях о предстоящей встрече Барака Обамы и Владимира Путина, я беседовал с ведущим рубрики «Цитаты свободы» Александром Бобраковым. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В пятницу стало известно, что власти так называемой Луганской Народной Республики изгоняют с контролируемой ими территории 10 из 11 международных гуманитарных организаций, до сих пор работавших там. Часть из них должна покинуть так называемую ЛНР уже сегодня, остальные в субботу. Разрешение на работу в находящейся под властью сепаратистов части Луганской области получил только Международный Красный Крест. Среди тех, кому предписано уехать из ЛНР, «Врачи без границ», «Человек в беде», «Норвежский союз» и другие гуманитарные организации, много лет работающие в зонах конфликтов по всему миру. Причины таких действий сепаратистских властей не совсем ясны. Сепаратисты говорят о неких вопиющих нарушениях, обнаруженных в работе гуманитарных организаций. Однако пока стала известна лишь одна деталь. «Врачей без границ» обвинили в нарушении правил хранения психотропных средств. Сама гуманитарная организация факт нарушения отрицает. Шимон Панек, директор одной из организаций, которым отказано от дома в Луганске, человек в беде, в интервью «Радио Свобода» подчеркивает, что действия сепаратистских властей нанесут ущерб прежде всего самим жителям территории, находящейся под контролем ЛНР. Объяснили ли как-то власти так называемой ЛНР свое решение?
Никаких официальных объяснений мы не получили, так что о том, какова официальная версия этих действий, ничего не знаем. Пока нет.
Есть ли у вас какие-то предположения на сей счет?
Нет, но удивляет уже сам факт, что из 11 гуманитарных организаций, которые там работали или хотели работать, 10 не получили аккредитацию. Среди них и гуманитарное агентство ООН. Исходя из этого, думаю, что проблема не на стороне этих организаций, а скорее в заведенных тамошними властями правилах и процессе принятия решений. Не в том, что 10 организаций так откровенно нарушили какие-то правила, что нельзя предоставить им возможность помогать людям, местным жителям. Я хотел бы подчеркнуть, что случившаяся плохая новость и большая проблема, прежде всего для местных жителей, которые зависят от гуманитарной помощи. Конечно, не все жители Луганской области, а наиболее уязвимые группы. Пожилые люди, неполные семьи, социально неблагополучные. Не знаю, кто теперь будет оказывать там ту помощь, которая совершенно необходима.
Сколько представителей человека в беде работало в Луганской области?
Точно не скажу, сколько именно людей работало в представительстве в Луганске, но в целом на Украине у нас более 100 сотрудников и помощников. Они, конечно, работают в разных местах, в том числе и в Донецкой и Луганской областях, но и в Славянске, и в других городах Востока Украины. Работа в Луганской области была наименее крупной из наших операций на Украине. В целом у нас там на ближайшие месяцы были значительные планы. Раздача 50 тысяч продовольственных пайков жителям прифронтовой полосы, постоянная поддержка 10 общественных кухонь, которые каждый день обеспечивают нуждающихся горячей пищей, ремонт 2000 домов и целый ряд других проектов. Кто теперь будет этим заниматься, ума не проложу.
До этого у человека в беде были какие-то проблемы в областях, контролируемых сепаратистами на востоке Украины, или работа шла относительно гладко и спокойно?
В любой области военного конфликта, если вы работаете по обе стороны линии фронта, то в определенной мере находитесь под микроскопом. Вы должны объяснять, что делаете, сталкиваетесь с определенной подозрительностью. Но, повторю, так бывает всегда при работе в районах вооруженных конфликтов. Нельзя сказать, что на востоке Украины ситуация в этом плане была как-то существенно хуже.
Каков был ваш правовой статус на Украине, учитывая как раз тот факт, что ваша организация работает по обе стороны разделительной линии, как в районах, контролируемых украинским правительством, так и в находящихся под властью сепаратистов?
Мы работаем на základе гуманитарного мандата.
Как и все организации такого рода, мы работаем в рамках так называемого гуманитарного мандата. Это значит, что приезжаем туда, где нужна помощь, и начинаем работу. Местные власти, видя, что без гуманитарной помощи не обойтись, а в частности на востоке Украины это действительно так, обычно позволяют гуманитарным организациям работать, и лишь постепенно происходит какая-то формализация их статуса. Вот как раз эта формализация сейчас происходила в Луганской области. И, как мы уже говорили, в результате этого процесса 10 из 11 организаций аккредитацию не получили.
Есть ли какие-то признаки того, что и в Донецке сепаратистские власти могут принять такое же решение, как в Луганске?
В Донецке тоже проходит та формализация статуса, о которой я говорил. Надеюсь, что результат не будет таким же, как в Луганске, и что международные гуманитарные организации смогут и дальше помогать тем жителям Донецкой области, которые в такой помощи нуждаются.
Намерены ли вы как-то оспаривать решение луганских сепаратистских властей, или же надеетесь на помощь ООН, которая уже выразила обеспокоенность случившимся?
Мы считаем, что если какие-то переговоры пройдут, то вести их должен гуманитарный координатор ООН от имени всех заинтересованных гуманитарных организаций с целью создания для них возможностей нормальной работы. Это логично, в конце концов. Обеспечение такого гуманитарного пространства – это работа ООН, одна из ее функций.
Я беседовал с директором гуманитарной организации «Человек в беде» Шимоном Паником. Ситуацию для «Радио Свобода» прокомментировал также украинский журналист, бывший главный редактор луганского издания «Реальная газета» Андрей Дегтяренко.
Обычные люди совершенно ничего об этом не знают, информации об этом не было. Сами источники мои, которые связаны с организациями ООН, говорят, что сепаратисты оказывали на них давление, заставили подписывать бумаги какие-то, которые как бы свидетельствовали о признании этих институтов ЛНР, ДНР легальными, на что представители международных организаций идти не хотели, отказывались, и это создавало постоянную вот почву для конфликтных отношений. Также очень много было претензий к представителям международных организаций. Не нравилось, что пытаются завозить гуманитарную помощь в обход структур ЛНР, требовали каких-то поборов с этой гуманитарной помощью.
Каковы были масштабы работы этих организаций? Вот для обычного человека там это было заметно?
Только что как раз связывался с простыми жителями, которые, если за ситуацией, говорят, что они вообще удивились, сказали, что видели машины с маркировкой ООН буквально там несколько дней в Луганске. Но все, что касалось ООН, все, что касалось какой-то гуманитарной помощи международных организаций, в Луганск, в отличие от Донецка, гораздо меньших объемов поступает гуманитарная помощь. Об этом мы уже давно писали и говорили, но, в принципе, люди это тоже подтверждают.
А это связано с чем? С тем, что этим организациям оказывались какие-то препятствия в их работе или просто мало, на самом деле, сотрудников таких организаций в Луганске?
Я думаю, скорее первое. Вот та информация, которую я получил о том, что ЛНРовцы оказывали давление на организацию ООН, требовали играть по своим правилам, требовали легализации, согласовывать с ними поступление гуманитарки, я думаю, связано все-таки в первую очередь с этим. То есть вот именно в подходе луганских сепаратистов к сотрудничеству этих организаций. Видимо, есть даже разница с Донецкой частью оккупированной территории.
А что касается общей гуманитарной ситуации в Луганской области, в той части, которая занята сепаратистами, как это сейчас выглядит? Приближается зима, и ситуация какая? Отчаянная, просто плохая, нормальная?
Скорее, просто плохая. Нет боевых действий. Сейчас для людей это главное. Какие-никакие товары российские, белорусские в основном продаются в магазинах. Очень дорогие цены, очень высокие цены, выше, чем в Киеве. А также очень большое недовольство у простых жителей аполитичных вызвало то, что сепаратисты приравняли гривню к рублю по курсу 1:2, а не 1:3, как, в принципе, везде есть разница валют. И тем самым выплаты пенсии, выплаты каких-то зарплат и пособий, которые там в небольшом количестве оказываются, они были уменьшены, по сути, на треть. Но единственное, кто более-менее себя чувствует нормально, это те пенсионеры, которые могут выезжать на территорию Украины и получать одновременно две пенсии, как внутри так называемой Луганской Народной Республики, так и на территории Украины. Эти живут более-менее нормально и, по сути, сейчас образуют ядро лояльного луганского населения. Из города выехало большое количество молодежи, но при этом вернулось назад большое количество старшего поколения, которое устроилось таким образом. В принципе, ситуация, можно сказать, стабильно плохая. Люди живут бедно, но уже привыкают к этому. Все ждут того, что ситуация изменится. Все еще продолжают надеяться на то, что Россия их заберет каким-то образом. Ну вот, благодаря этим иллюзиям, благодаря этим надеждам, собственно, режим и держится.
Говорил луганский журналист Андрей Дегтяренко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 25 сентября. В это воскресенье жители Иркутской области снова будут выбирать губернатора. Это уже второй тур, в него вышли временно исполняющие обязанности губернатора Сергей Ерощенко и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко. В первом туре, который состоялся 13 сентября, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. О том, как шла кампания накануне второго тура, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
О втором туре выборов губернатора Иркутской области в городах и поселках региона не говорит разве что ленивый. Очень много информации, по большей части негативной, было выброшено на избирателя. За прошедшие 10 дней были и совсем беспрецедентные случаи. Агитационную колонну кандидата от КПРФ Сергея Левченко не пустили в город Черемхово. На въезде в город неизвестные люди перекрыли дорогу уборочной техникой, а также КАМАЗами, груженными песком. Вот что рассказала участница автопробега, активистка из города Ангарска Антонина.
Жители города Черемхова живой цепи перегородили дорогу и кричат: «Зачем вы к нам едете за нашими голосами? Мы определились с выбором, мы за Ерощенко».
За происходящим наблюдали сотрудники полиции, но активность особо они не проявляли, продолжает ангарчанка Антонина.
«Это очень страшно, что здесь происходит. Потому что среди них есть нетрезвые личности, я вот вижу. Житель Черемхова сказал, что он москвичу, а у него прическа, длинные волосы на плечи, что он сейчас ему намотает на руку его прическу и своронет его куда-нибудь туда за дорогу».
Поговорить с организаторами несанкционированной акции пытался депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Бринюк, который был в колонне агитаторов. Он выявил, что руководили всем процессом сотрудники Черемховской администрации, говорит Сергей Бринюк.
«В первых рядах стояли люди, которые представлялись либо сотрудниками администрации, либо местными депутатами. Только на втором ряду, дальше, на второй линии, так скажем, Там стояли люди, ну, некоторые из них, наверное, и были коренными жителями.
В городе Черемхово проживают 40,5 тысяч избирателей. Выходит, что 100 человек, которые перекрыли дорогу, сделали выбор за них. Сергей Бринюк пытался и об этом сказать людям.
Я к ним обращался, говорю, а вот те, даже, может, пусть 10%, которые голосовали за Левченко, вы что, им отказываете в правах? Нет, мы не отказываем. Пусть они едут в Ангарск, вы их там будете агитировать.
Закончилось все тем, что сотрудники полиции заставили людей, перегородивших дорогу, освободить проезжую часть. А так как был уже поздний вечер, участники автопробега не видели смысла ехать в город. Полноценную агитацию они не смогли бы провести. Поступают сообщения из бюджетных учреждений о том, что их работников заставляют агитировать и голосовать за кандидата от партии власти. Все эти сообщения передаются в СМИ на условиях анонимности. А вот студенты 5 крупнейших вузов региона не стали прятаться, а сделали открытое видеообращение, в котором призвали молодежь всей области не бояться давления и не соглашаться на подкуп, а голосовать так, как действительно считаешь правильным.
12 сентября мы показали, что хотим и можем сами решать свою судьбу.
Отложи все свои дела, приди на избирательный участок и проголосуй.
Пришло время перемен. Перемен к лучшему.
В этот день ваш голос может решить все.
Первые лица партии «Единая Россия» и КПРФ приезжали в область, чтобы поддержать своих кандидатов. Например, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов встречался в основном с партийным активом и говорил о том, что надо повысить явку, тактично работать с людьми и ни в коем случае не давить на избирателей. Хотя Сергей Ерощенко как-то дистанцировался от партии, которая его выдвинула. Если раньше его агитационные материалы были в синих тонах, то сейчас в красно-коричневых. Иркутяне шутят, мол, подстраивается под коммунистов. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов пробыл в Иркутске 2 дня и больше общался с обычными людьми. Приезд главного коммуниста России не обошелся без провокаций. Например, перед ним закрыли двери муниципального рынка. В результате сотни человек оказались как бы в заложниках. Более получаса они не могли выйти из здания рынка. Вот что сказал по этому поводу лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Вы взяли в заложники целый рынок. Там люди, там минимум 1000 человек. Там одна персонала обслуживает, прошел, сейчас 500, наверное, а мало ли кому плохо.
Еще одна особенность в том, что облизбирком не работает на повышение явки избирателей во втором туре. 13 сентября в голосовании приняли участие всего 29% жителей региона, а баннеры с информацией о том, что 27 сентября пройдут выборы, появились только на днях, но даже в областном центре их очень мало, не говоря уже о периферии. Телевизионные и радиодебаты прошли вновь без кандидата от партии власти. Вот что по этому поводу рассказал иркутский политический обозреватель Сергей Королев.
Завершается у нас предвыборная кампания. Мы видим, что участвуют в дебатах только представители оппозиции. Представитель власти не участвует по каким-то совершенно надуманным, на мой взгляд, в общем-то, причинам. Одна из них, допустим, в одном из районов Иркутска, в Академгородке, он каким-то образом помогал подключать отопление.
Еще один наблюдатель за ходом выборов, политический консультант Всеволод Напарте, сказал, что если победит Сергей Ерощенко, то это будет только победа Сергея Ерощенко, а если победит Сергей Левченко, то это будет победа всех. Он имел в виду то, что на победу оппозиционного кандидата работают совершенно разные люди, которые в другой ситуации никогда бы не объединились и не общались друг с другом. Это тоже особенность проходящих выборов. Продолжает Сергей Королев.
Еще можно отметить так называемая чернуха. Да, это критика неподтвержденной, набор неподтвержденной информации, какой-то негативной, не только по первому, в общем-то, человеку, который идет в выборы по кандидату, но и по тем людям, которые активно ему помогают. По ним тоже идется, в общем-то, отработка. И этого раньше в других кампаниях не наблюдалось. Это, наверное, особенность тоже второго тура.
Ну и совсем уж случай вопиющий. В период агитации перед вторым туром выборов на кандидата от КПРФ Сергея Левченко было совершено нападение. Таких ситуаций в предвыборный период в Иркутской области еще не было. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Защитник хоккейной команды «Лос-Анджелес Кингс», 25-летний россиянин Вячеслав Воинов, недавно самодепортировался в Россию. Этим летом он провел несколько месяцев в американской тюрьме после того, как признал себя виновным в избиении жены, Марты Войновой. А по освобождении еще несколько недель пробыл в иммиграционном изоляторе, где принял окончательное решение вернуться на родину. Там Войнова приняли с распростертыми объятиями. Не исключено, что в скором времени он выйдет на лед в составе сборной России. Дело Войнова во многом прецедентное в том, что касается истории с семейным насилием среди спортсменов-профессионалов в Соединенных Штатах. С подробностями наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Мы знаем, что Москва долго и настойчиво добивалась встречи первых лиц. Вашингтон тянул с ответом и в конце концов все же дал согласие на неформальный мини-саммит в Нью-Йорке. Было ли это решение болезненным для администрации?
Администрация действительно долгое время колебалась. Не уверен, что слово «болезненное» подходит к данному решению, но оно явно было непростым. Белый дом никак не хотел прямо или косвенно фактом встречи легитимировать политику Путина. Тем не менее, не будем забывать, что даже в моменты острейших конфронтаций между Соединенными Штатами и Советским Союзом в годы Холодной войны двусторонние дипломатические каналы не прекращали работать. Мы также знаем, что Обама и Путин недавно несколько раз разговаривали по телефону, и что беседы их были продолжительными. Кроме того, госсекретарь Керри все это время поддерживал диалог со своим коллегой Сергеем Лавровым и президентом Путиным. Из чего я заключаю, что очная встреча двух руководителей, хоть и непредрешенная, не была столь уж неожиданной, как ее пытаются представить в средствах массовой информации.
В тот же день, когда американская сторона подтвердила согласование мини-саммита, появилась информация, которая сама по себе могла бы показаться фейком или сильным преувеличением, но которая в свете первой новости выглядела, по крайней мере, правдоподобной. Я имею в виду заявление помощника сирийского президента Асада Буссейна Шаабан о якобы достигнутом США и России негласном соглашении об урегулировании конфликта в Сирии. Таким образом, как бы создается впечатление, что у Обамы и Путина будет чем похвастаться, что их рандеву будет содержательным.
Не думаю, что речь может идти о каком-то полнокровном соглашении, пусть даже негласном, по той простой причине, что ни у одной стороны нет ясного плана достижения поставленных целей. Мы слышим широковещательные декларации о стремлении сокрушить ИГИЛ и положить конец войне, а также о необходимости обновления институтов власти в Сирии, хотя именно в этом пункте расхождения в позициях сторон становятся очевидными. Не похоже, что заявленный Москвой интерес к появлению коалиционного правительства в Дамаске идет дальше благих пожеланий. Расширение военной поддержки режима Асада плохо с этим вяжется. Что касается Вашингтона, то он последовательно недооценивал крепость сирийского режима, и у Путина нет ни малейшего желания своими действиями ослаблять союзника, чтобы ошибочные прогнозы администрации Обамы в отношении Асада вдруг неожиданно подтвердились. Если Вашингтон и Москва хотят политического урегулирования конфликта, они обязаны хоть немного отступить от своих стартовых переговорных позиций. Дополнительно предпосылками политического урегулирования являются, по моему твердому убеждению, укрепление умеренных групп в движении сопротивления в Сирии и готовность международного сообщества разместить в стране крупные миротворческие силы. Короткой встречи Обамы и Путина в кулуарах сессии ООН явно недостаточно, чтобы скоординировать такой план. Что до заявления помощницы Асада, то оно явно продиктовано пиар-соображениями, отчаянным стремлением Дамаска доказать, что великие державы по-прежнему считаются с ним, что власти Сирии способны, если не принимать, то хотя бы оглашать судьбоносные решения. Я бы, честно говоря, не стал задерживаться на том, что сказала Буссейна Шаабан.
Перед встречей Обамы и Путина Кремль снова оповестил весь мир, что в сентябре и октябре российский военный флот будет проводить учения в Восточном Средиземноморье. Франция и Англия выразили в связи с этим беспокойство. Вашингтон никак не отреагировал на кремлевский анонс, что администрация Обамы не хочет омрачать атмосферу Нью-Йоркского саммита.
Не стоит, по-моему, преувеличивать значимость этих учений. Обстановка в Восточном Средиземноморье сегодня неспокойная, но маневры российского флота пройдут в международных водах. К военным действиям в Сирии, как я полагаю, они непосредственного отношения иметь не будут. И это очень важно. Обстановка на Балтике и в Южно-Китайском море тоже тревожная, и наш флот, несмотря на протесты региональных держав, участвует в маневрах на тамошних акваториях. То же право есть у России. у нас нет оснований его оспаривать. Напомню, совсем недавно, когда Обама находился с визитом на Аляске, китайские военные корабли прошли рядом с 12-мильной пограничной полосой, протянувшейся вдоль полуострова, и на короткое время даже углубились в саму 12-мильную зону. Это, конечно, был демарш, но в пределах правил. И тоже перед саммитом, американо-китайским. Если российские корабли, принимающие участие в учениях, зайдут в Латакию, чтобы выгрузить военную технику для сирийской армии, Вашингтон, наверное, заявит протест. И этим ограничится. Если бы США были действительно обеспокоены этими учениями, то протест был бы озвучен до саммита Обама-Путин, дабы не создать ненароком впечатление, будто мы закрываем глаза на то, что Россия делает нечто из ряда вон выходящее. У Америки, к сожалению, есть множество весомых претензий к России, связанных с явным нарушением ею международного права, чтобы отвлекаться на события, никаких норм не нарушающие.
Доктор Ахенлон, вы близки к коридорам власти в Вашингтоне. У вас есть представление о настроениях в Белом доме, в Государственном департаменте, в Пентагоне, в ЦРУ. Как, по-вашему, администрация побаивается Путина? Страшит ли ее путинская политика внутри России и за ее пределами?
Я бы сказал, что да, в первую очередь в отношении Крыма и Восточной Украины, а сейчас и Сирии. Нас не может не тревожить вопрос о том, что все это значит и как далеко Путин намерен идти. Скажем, распространяются ли его ближайшие амбиции на государство Балтии? Не захочет ли он реанимировать замороженный конфликт вокруг Грузии или броситься в новые приключения на Украине? В Вашингтоне сложился консенсус, что Путин откровенно наслаждается внешнеполитическими авантюрами. Это делает его опасным, непредсказуемым игроком, который, не будем забывать, держит палец на спусковом ядерном крючке. У России имеется 5000 ядерных боезарядов, опасность применения которых может быть актуализована в целом ряде сценариев. Например, если Путин не поверит в решимость Америки ни при каких обстоятельствах не сдавать своих союзников. Именно это обстоятельство побудило заступающего на должность начальника генштаба генерала Джозефа Данварда заявить недавно на слушаниях в Конгрессе, что Россия является потенциально главным стратегическим противником Америки. Конечно, подчеркнул генерал, потенциальным. Тем не менее, даже малая вероятность ядерной конфронтации Америки и России вызывает в Вашингтоне известные опасения. Из этого, однако, было бы совершенно неверно делать вывод, будто мы струсим и капитулируем перед Путиным.
Есть ли в Вашингтоне ощущение, что Путин находится в отчаянном положении, что он загнал себя в угол, из которого нет выхода, и что это делает его опасным вдвойне?
Нет, такого настроения я не чувствую. Напротив, вашингтонский истеблишмент исходит из предположения, что у Путина есть сравнительно простой способ положить конец войне на Украине. Крым остается за ним. Насчет автономии Востока Украины возможна многосторонняя договоренность с участием Порошенко и его западных партнеров. Путин может спокойно вывести российские войска из Донбасса и прекратить военно-дипломатическую поддержку сепаратистов. Он может не опасаться, что Киев с помощью силы попытается вернуть весь Донбасс под свой прямой контроль. Ни Вашингтон, ни Брюссель не переступили через красную черту и не передали украинской армии летальных систем вооружений, из чего следует, что Запад удовольствуется компромиссом и не будет настаивать на немедленном возвращении Крыма. В этом сценарии большая часть санкций будет снята с России. Только вот Путину, если он заинтересован в компромиссе, следует поторопиться, ибо в 2016 году к власти вполне может прийти республиканец, настроенный к России куда враждебнее, чем администрация Обамы. И если на тот момент украинский конфликт не будет урегулирован, то я предсказываю, что мы тогда с большой вероятностью станем свидетелями его эскалации.
Доктор Ахенлон, вы предвосхитили мой последний вопрос касательно выборов. Как вы лично или ваши коллеги расценивают заявление Дональда Трампа, что он-то, если станет президентом, сумеет договориться с Путиным?
Ну, позвольте мне заверить вашу аудиторию, что шансы на успех Трампа на президентских выборах микроскопические. Обратите внимание, я не употребляю слово «нулевые», только «микроскопические». Все может произойти. Но чем дальше мы продвигаемся в избирательном цикле, тем неизбежнее, на мой взгляд, выглядит разочарование американцев в Дональде Трампе. Слишком он невоздержан, слишком горласт, слишком уж норовит оскорбить какую-нибудь страну или какой-нибудь сегмент электората у нас в Америке. Его шансы, несомненно, повысятся, если он начнет чередовать провокативные заявления со здравыми суждениями. Но и в этом случае не настолько, чтобы принести ему победу на выборах. Ну а без малой толики здравомыслия он вообще обречен. Так мне кажется. Так что по его поводу россияне могут не тревожиться. Это был репортаж из Соединенных Штатов нашего корреспондента Евгения Аронова. Заключительная тема нашей программы связана как с актуальными политическими событиями, так и с относительно уже далекой историей. Оренбургская область – один из первых российских регионов, который, следуя указу Владимира Путина, начал уничтожение так называемых санкционных продуктов. Но не все знают, что бульдозеры давили и засыпали землей еду там, где еще в начале 20 века люди умирали от голода, ели друг друга, а иногда и собственных детей, чтобы выжить. Максим Курников, наш корреспондент в Оренбурге, рассказывает об исследованиях местных историков, проливающих свет на эту нерадостную главу оренбургского прошлого.
Цифры не передают того ужаса, который охватил сотни тысяч людей в 1920 году, в еще несколько лет назад богатом и сытом городе, его окрестностях, губернии и только что образованной Киргизской автономной социалистической Советской Республики, столицей которой тогда неожиданно стал Оренбург. Сохранились протоколы допросов жителей сел, которые массово начали есть трупы односельчан, сваленные возле кладбища, затем дошли и до тех, кто был еще жив, но беззащитен. Вот отрывок из протокола дознания села Александровки, цитирую, по делу расследования человеческого мяса в вареном виде от 27 февраля 22 года. Несколько дней спустя к нам простились обогреться двое мальчиков. Один ушел, а другого мы задержали, и в эту ночь мы его зарезали и съели. Резал его мой муж 23 февраля. Мальчик кричал и очень долго бился, и до этого мы зарезали еще Веру Шибилину, девочку, которая к нам пришла ночевать. А валенки мы с нее сняли и отнесли ее тетке Татьяне Акишкиной, и ей сказали, что она у нас заболела и померла, и мы ее схоронили. Конец цитаты. Татьяна Семенова, кандидат исторических наук, исполняющий обязанности директора Центра документации новейшей истории Оренбургской области, автор диссертации о голоде 20-х годов, считает, что этот случай не уникален.
Статистику никто не вел. Где-то около 100 случаев людоедства точно есть по губернии. Либо это не выявили, либо поздно. Все это было на уровне случайности, что если где-то кого-то увидели, были памятки о привлечении их к суду, причем в памятках даже писали, что не надо их сразу арестовывать, надо обязательно провести психологическую экспертизу человека. В Шарлыкском районе, например, был случай, когда отец своего ребенка накормил мясом второго умершего ребенка. Хотели привлечь его за то, что он убил, но на судебной медицинской экспертизе доказало, что тот ребенок умер от голода, поэтому привлекать его к суду не стали.
Юлия Хмелевская, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра культурно-исторических исследований Южноуральского государственного университета, говорит, что сохранились очень страшные фотографии, для работы с которыми нужно обладать определенной психологической устойчивостью.
Это вообще приняло такие очень странные формы. Люди обращались за официальным разрешением к местным властям с тем, чтобы разрешить им употребить пищу. Да. Врачи тогдашние, они в этом усматривали психоз. Но если мы видим вот такие действия населения, когда предпринимается целенаправленно, это говорит как раз о другом. Это говорит о том, что это просчитанная стратегия выживания. Это отчаянное желание выжить. Но здесь есть один очень важный момент. В те годы советская власть эти сведения транслировала вовне. Передавала на Запад, видимо, считая, что таким образом она может мотивировать Запад оказывать большую помощь. В отличие, допустим, от голода 30-х годов, когда людоедство было, но не признавалось никаким образом. Вот все визуальные свидетельства, которые по интернету гуляют, скажем, применительно к теме вот этого так называемого украинского геноцида и голодомора, который активно публикуется на разных сайтах, про 30-е годы на самом деле все фото до единого, взятые из 20-х, снималось и советскими, и зарубежными фотографами. 30-е просто ничего не снимали.
Татьяна Семенова считает, что причиной голода в 21-м году стала совокупность факторов. И засуха, которая началась весной, а также суровая зима 20-21 года, с одной стороны. И с другой стороны, политика, которую проводило советское государство.
Приходили и просто забирали все, что было. Оставляли, например, 4 пуда на человека на год, а все остальное забирали. Поэтому крестьяне уже в конце 20-го года уже просто не стали сажать излишки примерно, выращивали столько, сколько надо, чтобы ничего не забирали.
Тогда, выполняя план по продразверстке, власти отобрали у крестьян то зерно, которое они вырастили для себя. Учитывая засуху, село осталось без хлеба уже летом 21-го года. При этом, судя по документам, местные власти отчитывались до осени 21-го, что они могут еще отправлять продукты по продразверстке, видимо, чтобы не оказаться отстающим регионом.
Осенью 21-го года, уже в октябре, в ноябре, у нас наступил абсолютный голод. То, что запасов продовольствия никаких не было, и люди начали есть траву, кору деревьев и все, что было так под руками. Регулярно помощь центра начала оказывать с начала 22-го года, когда уже количество голодающих в Оренбургской губернии было практически 90%.
Ситуация усугублялась тем, что власти не только не проводили эвакуацию, но и противодействовали переезду людей из охваченных голодом мест.
Была договоренность некая, что можно увезти в ту же Среднюю Азию детей, но количество детей не более 30 тысяч. А здесь же на местах очень часто было такое, что родители приходили в Оренбург со своими детьми, бросали их на улице и уходили дальше в поисках еды. Был очень большой наплыв из Казахстана тоже.
Тем, кто не мог выбраться в город, помощь почти не поступала. Отчеты за ноябрь 21-го фиксируют. Люди ходят голодные. Исчезли все кошки, собаки. Люди едят свои пальцы. В то же время занимающиеся распределением продуктов чиновники могли себе позволить очень многое. В Оренбургском областном архиве сохранился уникальный документ, позволяющий судить о мироощущении должностных лиц того времени. Дело Александра Сударева. На момент появления дела в 22-м году Судареву было 25. Родился он в крестьянской семье в Бузулукском уезде, учился, стал агрономом. Голод застал его в родной деревне. Каким-то чудом ему удалось выбраться в Оренбург, где Сударев смог устроиться в аппарат Киргизской республики. Он отвечал за контроль качества приходившего в регион зерна. Для проверки брались несколько фунтов из каждого мешка каждой партии. Вместе с сообщником они придумали схему, как брать больше и оставлять зерно себе, а потом продавать его. Молодые люди быстро разбогатели. Александр Сударев начал вести дневник, причем в стихах. На суде этот стихотворный дневник стал одним из основных доказательств обвинения. В своем дневнике Сударев описывал не только то, как он воровал зерно, через кого он его продавал и сколько на этом зарабатывал, но и то, что он съел за день. Вот, например, стихотворение 22 февраля «Потерянный день». «Ныне я день потерял незаметно, в праздном безделье в квартире своей. Не исполняя служебного дела, ел да посвистывал, как соловей. Утром, как встал, съел фунт белого хлеба, выпил за чаем бутыль молока, в полдень съел фунт колбаски цыковой с фунтиком рисового пирога, к вечеру в кухне обед приготовил в универсальном своем котелке, я положил в него фунтик сосисок и фунт капусты, печеной в муке. Вечером, как засветилась лампада, выпил стакана 4 чайку, съел кусок хлеба со сливочным маслом, съел леденец и кусок сахарку, а перед тем, как на сон отправляться, снова развыпил бутыль молока, съел кусок хлеба с копченой колбаской и затянулся курением слегка». Далее Сударев описывает, как пригласил женщину на ночь и за услуги отдал 1 000 000 рублей. Все это происходило в то же самое время, когда были составлены протоколы допросов о расследовании человеческого мяса. Благодаря дневнику Сударева мы узнаем также, что в умирающем от голода городе работают рестораны, кофейни, харчевни и столовая ЦИКа. То зайдешь к купцу кофейню, то в богатый ресторан или в какой-нибудь харчевне выпьешь спиртику стакан. Но воспоминания о голодающей деревне тоже отразились в этом дневнике. Зима была печальна и жестока, свирепствовала всюду голодуха. Стонали люди в тягостном кошмаре и умирали с голоду, как мухи. По всем дорогам можно было видеть убийственные страшные картины. Валялись трупы мерзлых проходимцев, как дровяные пни или комки глины. В глухих деревнях многие семейства за раз все вместе или в одиночку беспомощно и тихо умирали, поставив над собою крест и точку. А утром председатель исполкома с толпой крестьян, закутанных в тулупы, сбирал подводы из домов несчастных, окоченелые худые трупы. И в городах, на кладбищах печальных, не успевая вырывать могилы, копали ямы большего размера, и мертвецов в них как навоз валили. Обычным делом было очень многих грабеж, убийств, воровство, мошенство, а некоторые, безумцы явно, сознательно дошли до людоедства. А сколько мук голодного томления пришлось мне испытать за зиму эту. Я чуть не умер в холоде голодном, но знать не суждена мне смерть поэту. 2 месяца зимы холодной провел в дороге на подводах, в разъездах в Оренбургском крае, в нужде, печали и страданиях. Потом, когда я возвратился из Орска в Оренбург, мне стало не то что легче, но прекрасно. Судьба ко мне благоволила, купил себе штаны, рубаху, ботинки, брюки с гимнастеркой, приличный френчик, одеяло и много мелочей различных. В какой-то момент Сударев начал ежедневно ходить на почту и отправлять деньги в родное село по 1 000 000 в день. На 10-м миллионе сотрудник почты сообщил, куда следует. Учитывая правильное крестьянское происхождение, суд дал Судареву всего 4 года. Хлеб, качество которого проверял Александр Сударев, мог приходить в город в основном по железной дороге из других неохваченных голодом регионов, из экспедиций в Туркестан и от международных организаций помощи. В Оренбурге это были еврейская организация «Джойнт», организация международной рабочей помощи, а также религиозные организации. Все они пытались снабжать продуктами голодающие регионы. Самой организованной и многочисленной была неправительственная американская организация помощи «АРА».
Американский конгресс в начале 22 года ассигновал 20 миллионов долларов на ее программы, но значительная часть средств собиралась по подписке. То есть делались обращения к разным категориям населения в США, которые жертвовали деньги.
Прибыв в Оренбург, представители «АРА» поняли, что недооценили масштаб трагедии, считает Татьяна Семенова.
Они изначально пересматривали свою помощь именно как дополнительное питание. Но в нашей губернии питание в этих столовых было основным.
Практически во всех регионах организация сама распределяла питание, но в Оренбурге столкнулась с противодействием властей. Местному руководству не нравилось, что АРА помогает всем, кто нуждается, а не классово близким. Периодически местные власти, по сути, используя голодающих в качестве заложников, угрожали, что запретят работу организации в регионе, если та не отдаст контроль за распределением продуктов губернской комиссии помощи голодающим. Руководство АРА согласилось.
Есть такие сведения, что когда у нас была АРА, присутствовала, записывали мертвых, так сказать, душ, весь паёк забирали себе, где-то на складах тайком хранили, потом или продавали, или использовали.
О проблемах во взаимоотношениях с американской организацией в Оренбурге говорит и Юлия Хмелевская.
Оренбург – это был проблемный такой регион. Оренбург был известен тем, что там отношения изначально почему-то американцев с местными властями складывались очень плохо. Возможно, это было из-за того, что люди, которые работали в АРА, это были люди очень молодые, как правило. Во-первых, они были военными, большая часть из них. Они имели опыт службы в американской армии во время Первой мировой войны или в Европе, вот послевоенное время в разных вспомогательных частях. Некоторые из них уже работали в АРе в Европе. Средний возраст сотрудников АРА в России был 30 лет. В российской. Там лидеры гражданской войны, там бывшие эти политзаключенные большевики, вышедшие из тюрем, из каторги и отовсюду вернувшиеся. А иногда разночинцы местные. Советские власти не могли им даже информацию предоставить. Они приходят просить помощь, там горздрав, и они даже не могут сказать, сколько порций им надо. Американцы были вынуждены скорректировать еще одну свою надежду на гражданскую сознательность. Они думали, что люди, которых они возьмут к себе на работу, они вот не будут воровать. Но что из себя представляло общество российское в то время? Общество не гражданское. Никакой правовой сознательности у него не было, да и вообще какой бы то ни было сознательности. Поэтому каждый сам за себя. В Европе они работали как? Они, значит, приходили, допустим, в какой-нибудь городочек маленький или в деревню, создавали там комитет из местных жителей и позволяли самим местным жителям вот в этом комитете решать, кому чего помогать. Это называлось комитет содействия. Здесь тоже была в Советской России создать такие вещи, которые назывались российско-американские комитеты помощи голодающим из местного населения. Но они очень быстро сообразили, что эти люди в этом комитете, они ее не распределяют, они распределяют по себе. Тогда они стали просто директивно, напрямую, только через американцев, не через местных работников.
Сотрудники АРА сразу заметили разницу между умирающим от голода народом и местными властями и НЭПманами, которые только что появились.
Американцы, которые приезжали вот в провинциальные вот эти губернские и уездные города, они удивлялись вот этой разницы. С одной стороны, есть вот эти люди, которые умирают прямо на дорогах, и есть коммерческие рестораны, есть те, которые ездят на шикарных пролетках с извозчиками, в шубах и с драгоценностями. Про Оренбург ходила вообще история страшная, что вот в Оренбурге люди ходят только посередине тротуаров, потому что сверху на них людоеды накидывают лассо и, значит, затаскивают их к себе во дворы, и там, значит, их разделывают и употребляют в пищу. Вот.
Несмотря на то, что скоро исполнится столетний юбилей событий, о благодарности за эту помощь в России ничего не слышно.
Я вообще надеялась, что и скажут спасибо в 2012 году или 2013, в год окончания 90-летия операции, но у нас началась вот эта вся патриотическая пропаганда, стал поощряться гласно и негласно антиамериканизм. Я не думаю, что у нас это будут как-то отмечать, если к тому времени, конечно, не изменится политическая ситуация. Наши конспирологи, они, начиная с конца 20-х, 30-х годов, АРА обвиняли во всяких шпионских грехах и приписывали ей намерение свалить большевистский режим. Но на самом деле американцы прямых политических таких намерений свергать большевиков у них не было. У них была достаточно такая идеалистическая надежда на то, что сытые люди поймут, что большевистский режим нехорош и, соответственно, сделают что-нибудь, чтобы этот большевистский режим свергнуть. То есть они поймут, что он неэффективен, что он не может их защищать. У них проснутся гражданские чувства. Они занимались только легальной экономической разведкой, потому что их, как людей прагматичных, интересовала возможность торговли с Советской Россией. Они пришли к выводу, что в 20-е годы, вот в начале 20-х, это делать нереально, потому что нет ресурсов в стране.
Сегодня вспоминать об американской помощи голодающим не принято, ведь она пришла от тех, кого так легко объявить врагами. А ведь помогали американцы не только продуктами, но и медикаментами. Юлия Хмелевская рассказала о том, что в 20-е годы советское государство еще не забыло эту помощь.
Наркомздрав советский официально признавал, что если бы не американские лекарства, то никогда бы эту эпидемию тифа, дифтерии и прочего победить бы не удалось. Они привили больше 10 миллионов человек своими вакцинами. То есть они остановили фактически распространение эпидемии, которая всегда сопутствует массовому голоду. По сути дела, они спасли значительную часть того поколения, которому потом, в 41-м году, пришлось идти на фронт.
С Юлией Хмелевской и другими историками беседовал корреспондент Радио Свобода в Оренбурге Максим Курников. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 25 сентября 2015 года. Этот выпуск подготовила продюсер Наталья Аркадьева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте Радио Свобода, знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.